Охотники за головами. Поиск специалистов высокого класса на открытые вакансии. Об этом мы будем говорить с гостем нашей студии Вестуром Легисом, партнером компании Amrop. Здравствуйте.
Доброе утро.
Охотник за головами или Headhunter, он же рекрутер. Есть такая интересная профессия. Вот очень хочется узнать, где вы ведете охоту. Где вы находите этих специалистов, за которых, за поиск которых работодатель готов платить деньги?
Ну, смотрим в тех местах, где такие люди могут обрести компетенции, которые нужны нашим клиентам. В принципе, мы должны быть достаточно креативными, чтобы ну, сначала создать эту, как мы это называем, стратегию поиска. Смотрим, используем очень-очень разные источники информации. Конечно, сейчас, когда есть Google, когда есть LinkedIn и все социальные сети, это технически становится достаточно просто.
Но собрать информацию
о потенциальном
работнике.
Да. Это так и есть. Конечно, это, ну, как, ну, с одной стороны, это есть так, что это, ну, как бы, это не ракетостроение, конечно, да, но с другой стороны, информации много, ее надо уметь найти, ее надо уметь составить, изанализировать, да, и как бы наша цель, конечно, в конце концов, это вот этот пазл в конце концов сделать и как бы эту картинку увидеть.
Кто ваши клиенты? Для кого вы ищете персонал? Это большие международные компании, которые могут себе позволить
Раньше это в основном это были большие международные компании. Лет, не знаю, 8-9 назад как бы большинство наших клиентов были вот такие. Сейчас все чаще и чаще это или местные, или какие-то региональные игроки, это приватные компании тоже. Как бы у меня есть сейчас клиенты, ну, о которых я, как сказать, я даже не мечтал лет 5 назад еще, так что это очень-очень-очень развивается. И я понимаю, что это только потому, что как бы среда становится очень конкурентной во всех отраслях. И, конечно, чтобы конкурировать, ты должен иметь очень сильную команду управления. Как бы, если раньше это просто был человек, на который я могу положиться, ну, то сейчас он должен знать вот то, и то, и то, и знать это, и быть вот таким. И конечно, это становится для работодателя это достаточно большой вызов такого человека найти.
Ну, есть порталы объявлений, есть различные сайты, которые mm-hmm. публикуют CV тех, кто ищет работу. Этого недостаточно для работодателя? Работодатель сам может на своей домашней странице объявить, что есть вакансии у него на производстве, и к нему люди сами mm-hmm. пойдут. У него же есть и отдел персонала, собственно. Там тоже работают специалисты, которые отбирают работников.
Конечно, так многие и делают. Но в основном вот все эти способы, о которых вы говорите, это больше касается именно как бы уровня специалистов или уровня как бы управления, среднего уровня управления. Что касается управления высшего уровня, то там обычно так, что как бы Во-первых, эти люди в основном, и если эти люди хорошие и сильные, они как бы, они обычно где-то уже что-то делают, да, и они как бы не сидят и не ждут, что кто-то, ну, или активно не ищет, да. Это во-первых. Во-вторых, очень часто так, что наш клиент, он как бы, он знает свой бизнес, знает свою проблематику бизнеса, но не всегда до конца знает, какие люди ему нужны, чтобы эту проблематику решить. потому что как бы в наше время, ну, как я уже сказал, как бы среда очень сложная, очень трудная, очень быстро меняющаяся. И в этой среде нужны люди как бы с другими качествами.
Ваша задача переманить тогда стоящего специалиста с одного места работы на другое.
Я бы так не сказал, переманить это. Я думаю, что это, ну, конечно, это обычно происходит так, что как бы люди, как бы управленцы высшего уровня, их жизнь построена, ну, как сказать, жизнь проходит в ритме проектов. Если он приходит как бы на новое место, обычно это так, что он приходит на какую-то конкретную задачу, на какой-то вызов.
Если она выполнена, и
если
то
она
может
выполнена,
уйти и браться
то,
за другую,
то,
возможно, в другой компании.
То работодатель должен просто найти как бы новый вызов для этого человека. Да? И если работодатель не может этому человеку дать новый интересный проект, он, конечно, он может там поработать и так, но он начинает смотреть вокруг, что другого интересного есть. И, конечно, это так и есть. Если мы как бы говорим с человеком, если мы видим, что он находится посередине вот такого проекта, ну, там даже нет смысла как бы с ним говорить, потому что управленцы с высшего звена, мотивация не настолько связана с материальными вещами. Это больше как бы как он ему больше важнее, как он лучше может реализовать свой потенциал.
Да, это самореализация.
Да, это самореализация,
месте.
Да. И, конечно, если он бросает проект посередине, то это и ему самому это будет как бы очень демотивирующе, и, конечно, его записи тоже как бы не будут выглядеть очень хорошо.
Вернусь к своему вопросу, где вы охотитесь? Вот только в Латвии вы ищете специалистов?
Нет, ну, если смотреть вообще, то Amrop – это глобальная сеть, и у нас есть партнеры там, в 54 странах, мне кажется, там 80 офисов, да, так что охотимся везде.
Притом коллективно.
Очень часто коллективно,
странах.
Потому что и это становится больше, ну, как бы таких проектов становится все больше и больше, потому что есть такие компетенции, которые ты не можешь найти, ну, как в каком-то одном рынке только-то. Надо смотреть более широкую географию.
И вы можете найти иностранного специалиста для работы в латвийской компании,
да.
А также предложить латвийского специалиста для работы на другом рынке.
Да, так и есть. Такие проекты бывают и все чаще и чаще. Ну, а это одно, а второе, как бы мне самому приходится достаточно, потому что мы заведуем бизнесом и Amrop в Эстонии. Я только сегодня утром я приехал из Таллина, между прочим, там у нас вчера была такая стратегическая сессия, где мы думали о дальнейшем развитии. Это одно. И второе, нам как бы большая сеть нам предложила в конце 2014 года взять украинскую лицензию Amrop, да, и создать бизнес в Украине тоже, и как бы я над этим тоже немножко поработал, так что немножко видел другие рынки тоже.
Вы ищете специалистов для украинского рынка или, наоборот, стараетесь украинских специалистов высшего звена привлечь к нам в Латвию?
Нет, ну, в основном сейчас эти проекты, которые мы делаем, это для предприятий в Украине. В Украине как раз мы в основном работаем на большие международные компании. Ну, там рынок немножко сейчас отличается. Но также как бы я бы сказал, что как бы Украина очень большой рынок, там люди, там в принципе там уровень образования очень хороший, особенно техническое образование, там есть очень сильные традиции технического образования, там в каждый год Украина производит 10 тысяч IT-специалистов, программистов.
Выпускает.
Выпускает, да. Так что это впечатляет реально. Они,
Украина... Они находят работу, да, на внутреннем рынке?
Да, да, да. Да. Там это,
или
это...
им он уже мал?
Там есть достаточно, ну, как бы там эта индустрия достаточно развитая, и, но они, конечно, они в основном они работают на экспорт. Это, если не смотреть сельскохозяйственную индустрию, то IT это вторая самая большая, как бы, индустрия с самым большим потенциалом экспорта.
И вы работаете на международные компании, которые базируются на Украине?
В Украине, да.
Да. Угу. И ищете специалистов среди населения Украины?
Среди населения Украины, и также мы смотрим другие страны тоже. Потому что, как бы, сейчас там ситуация такая, что многие предприятия, особенно государственные предприятия, они проходят через... очень серьезные изменения, очень серьезные реформы. И они ищут управленцев, которые вот такие реформы делали в других рынках тоже. Ну, конечно, вся Восточная Европа проходила через вот такие процессы, да, и такие, ну, как бы, такой опыт очень сейчас важен.
Но вы работаете с частным сектором?
Да. Ну, и с частным сектором, и с государственными предприятиями тоже, да.
То есть и в госуправление вы тоже можете
найти работника? Нет, в госуправление обычно нет, там это немножко по-другому происходит. Это всегда... Ну, даже в наших, даже в Латвии, в Эстонии это немножко по-другому происходит.
А могут пригодиться украинские специалисты или топ-менеджеры в Латвии?
Я думаю, что точно могут, потому что, ну, например, говоря о том же самом той же самой индустрии технологий, там очень много разных интересных стартапов, и там есть люди, которые уже что-то интересное сделали, уже обрели какой-то очень интересный опыт. А как бы в этой сфере, я бы даже сказал, они сильнее наши.
А какие связи вы можете помочь установить тогда между ними и латвийским рынком?
И знаете, они как бы у них очень-очень сильный сентимент насчет балтийских стран. Они все-таки смотрят на нас на какой-то role model, что мы как бы прошли через это и как бы интегрировались в Европе, и как бы им этот как бы опыт и кажется очень интересным, да, и важным. И, ну, там вообще этот как бы этот сентимент очень-очень сильный. Я думаю, что это все развитие в сторону Европы, там я думаю, что это такая внутренняя сила, которая...
Оцените состояние рекрутингового бизнеса в Латвии. Как много у нас компаний, которые занимаются подбором персонала?
Ну, я бы сказал, что не так много. Есть компании... Ну, смотрите, если лет 8-10 назад было так, что в основном как бы самые большие, самые как бы сильные компании были те, которые именно занимались специалистами и средним уровнем, да, то сейчас это поменялось, потому что этим в основном начинают заниматься клиенты сами. Ну, вы уже сказали в начале нашего разговора, что вот это происходит, да, и мы видим в компаниях наших клиентов, что они создают очень сильный этот внутренний in-house recruiting. Потому что, ну, в основном это потому, что как бы сейчас уже базы данных, это как бы это не, ну, это уже публично доступная информация, и там, это не самое главное сейчас уже, чтобы это делать. Есть компании, которые занимаются именно интернетом и этими методами. И там, ну, они всегда будут как бы достаточно сильными. Но есть этот как бы наш сегмент, этот executive search, или этот подбор управляющего персонала, да, и ну, там есть пару таких достаточно нормальных игроков.
Я зашла на домашнюю страницу AMROP и увидела, что и потенциальные кандидаты на должность управленцев могут оставлять свои CV на этом портале.
Могут, да, конечно, могут, да. Да, конечно, у нас есть своя внутренняя база данных тоже, но наш процесс построен таким образом, что когда клиент обращается к нам, когда мы начинаем проект для клиента, мы делаем то, что мы называем research, да, это в принципе исследование, да. Мы конечно, мы используем информацию из нашей базы данных, да, но всегда мы делаем и это как бы внешнее исследование. Мы смотрим разные предприятия, смотрим, какие люди где работают, смотрим всю доступную нам информацию, ищем как бы новых кандидатов, говорим с нашими друзьями в разных индустриях, просим их совета по разным людям тоже, и вот собираем это вместе, и в принципе из этого мы строим вот эту картинку, о которой я уже говорил. Но конечно, мы смотрим и людей, которые ну, как бы подняли этот флажок, что они уже как бы в более активном поиске где-то находятся или смотрят вокруг, есть ли что-то интересное.
А бывает так, что рекрутинговому агентству или компании человек кажется подходящим на эту должность, а работодатель потом понимает, что не того взял на работу?
Ну, конечно, мы работаем, ну, как мы это называем, мы работаем в людском бизнесе, да. И здесь ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что все на 100% в порядке, да. Но я думаю, что преимущество таких компаний, как наша, что у нас построен процесс таким образом, чтобы минимизировать эти ошибки, которые могут появиться. И ну, везде ведь работает этот закон Парето, что с 20% инвестиций или вложений ты можешь как бы получить 80% результатов. Я думаю, что в основном, как бы в большинстве случаев, когда компания как бы сама смотрит, ищет себе работника, ну, именно так это и есть. А наш процесс построен так, чтобы ну, это были не 80%, а там 96%, 97%, 98%. Да, это, конечно, работа получается намного больше, да, но каким-то образом мы минимизируем эти риски, которые связаны. И я бы сказал, что как бы в нынешнее время эта работа становится все труднее и труднее, потому что сейчас уже просто не хватает того, что у кандидата есть вот эти технические компетенции, которые требуются клиенту. Что он как бы, у него есть опыт, и он как бы знает индустрию. Это важно, но этого уже не хватает. Этого уже недостаточно.
А что еще должно быть в багаже?
В багаже.
Такого высококлассного специалиста.
Сейчас очень важный момент, это то, что как бы, то, что называется soft skills, да, это культура, это ценности, это мотивация, это подход. Потому что как бы мы видим, как бы есть достаточно много. Я думаю, что вот один самый, мне кажется, такой интересный пример в нашем рынке, это есть Rimi и есть Maxima. Это две компании, которые работают в одной индустрии, которые по своему масштабу примерно примерно одинаковые, примерно одинаковое количество, число работников, да, но настолько разные культуры, что очень трудно представить, что человек из одной компании может быть, как бы перейти в другую компанию, во вторую компанию. И, конечно, конечно, были случаи и были успешные случаи, но они слишком разные. И вот это один момент, который сейчас в нашей работе становится все важнее и важнее. Это культурное, что этот человек по культуре, по ценностям, он по подходу, он вписывается в эту как бы новую организацию.
То, что вам нужно учитывать.
Это обязательно надо
в
учитывать,
поиске, да. Работника.
Mm-hmm.